Давайте, братья и сестры, мы откроем наше послание, наши Библии, на послание к Ефесянам. И мы сегодня начинаем такой водораздел этого послания. То есть апостол Павел сначала объясняет доктрины, учения, он рассказывает о этих привилегиях, о том, что Бог сделал для человека. Да, мы с вами посмотрели о полноте Божией, о наследии, о залоге Духа Святого и прочие вещи. Четвертая глава начинается с того, что мы должны теперь сделать. То есть, знаете, я сейчас читаю книгу, которая очень ясно говорит о благодати и законе. И проблема многих людей, что они начинают не с того. Помните, 6 глава, да, 6 стиха, 2 законе, там написано: «Слушай, Израиль». И он говорит: «Люби Господа твоего, да, соблюдай заповеди» и так дальше. Так вот, люди начинают не с того, они начинают соблюдать заповеди. То есть, вот правила какие-то. А что надо делать, чтобы вот здесь быть? Но Павел начинает с другого. Он начинает о том, что сделал Бог, какой он, насколько он любит, что это дает нам, о наследии. И только потом, когда мы постигаем, в какого Бога мы верим, мы постигаем, что значит искупление во Христе, только после этого необходима наша какая-то душевная подвижка. Потому что если мы игнорируем любовь к Богу, то, ну, правила, предписания, вот сюда ходи, туда не ходи, они, ну, мало полезны вообще, если вообще полезны. Потому что проблема, например, религиозной системы времен Христа как раз была в том, что они все делали правильно, но забыли главное. Они забыли любовь к Богу и ближнему. Христос такое богословие отвергает. То есть они, просто это бесполезно было. Все, что они делали, чтобы себе прославить, чтобы каким-то образом возвеличить свое «я», чтобы люди говорили нехорошо. И поэтому, братья и сестры, необходимо хорошо знать доктрины Библии, необходимо знать, в какого Бога мы верим, необходимо знать, что нам дает Бог. Потому что если нет уверенности, если нет радости во Христе, ну что тогда выполнять вот эти? Знаете, как сказал Христос: да, если любите меня, тогда исполните мои заповеди. А если любви нету, я тут делаю, вот мучаюсь, тогда Сизифов труп получается. Что-то подкатил куда-то камень, и он назад на меня свалился. Итак, мы сегодня такой водораздел, значит, да, между тем, какое учение, какой Бог и что сделал Христос для нас, и между практикой, что теперь это предполагает делать нам. Такая тема проповеди — жизнь, достойная Христа. Давайте мы начнем, 6 стихов разберем, 4 главы, с 1 по 6. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны в одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Очень хороший текст. Вот, во-первых, апостол Павел говорит здесь такой, да, призыв к достойной жизни в первом стихе. Да? Он напоминает: так, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Призыв к достойной жизни. Очень похоже на послание к Римлянам. Помните, да? Там также идет 11 глав. Объяснение доктрины, объяснение искупления, объяснение оправдания, объяснение того, что Бог сделал для нас. С 12 стиха, с 12 главы, с 1 стиха начинается: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть вот апостол, да, он умоляет. Он не говорит: «Я вам приказываю, у меня есть власть на это», да? Он говорит: я узник Господа. То есть я уже прожил вот это, я ради Христа жил достойно, я пошел в узы ради этого, да, и я вас тоже умоляю, чтобы вы поступали достойно того звания. У нас очень высокое звание, друзья мои. Мы носим имя, ну, выше нету, правда, да? Мы носим имя Христа, поэтому это к чему-то обязывает нас, правда? Вот. Вы знаете, когда христиан назвали первый раз христианами в Антиохии Писидийской, да, то цель вот этого названия, собственно говоря, дословный перевод с греческого — маленькие христосики. Они как бы посмеивались над христианами. Но это прижилось, и сегодня мы христиане, и слава Богу. Это основное. Деноминационное — это все потом вторично. Самое главное — мы христиане. И это накладывает огромную ответственность на нас. И поэтому здесь апостол Павел обращается. И вот далее он говорит о том, какие же характерные черты достойной жизни. Что значит достойная жизнь? Знаете, у каждого там своя достойная жизнь. Когда-то в советское время были такие рабочие династии, помните, да? Это все культивировалось, прививалось, говорили: ну раз ты там династии рабочие, такого-то должен также поступать, как там твои отец, мать и все остальные, там династия шахтеров или династия там ткачей, не знаю, еще кого-то, да, и это накладывало определенный отпечаток, знаете, это вот это целое семейное там такое дело было. Вот у нас мы с вами призваны Христом, и какие характерные признаки, что отличает христиан? Апостол Павел здесь дает такие очень важные аспекты, пять моментов в нашей с вами жизни, которые подтверждают или которые должны произрастать в нас с вами. Во-первых, это смиренно-мудрие, да, он здесь говорит. Давайте прочтем так, чтобы это не было голословно. Со всяким смиренно-мудрием. Вот это слово очень интересное. Это чисто христианское слово. Вот, потому что этого не было. Такое оно звучит по-гречески так. Тапейнофросуме. Вот, значит, если мы рассмотрим, да, Грецию, Рим там, или даже Израиль, да, то мы увидим с вами, что вот любой народ, он склонен такую, знаете, национальную гордость. Вот, очень сердце греет многим людям. Ну вот я вот не такой, я не узбек какой-нибудь, я вот русский, да, или я там не такой, я вот представитель такого-то народа. И это не новое, это не вчера родилось вообще на самом деле. Вы знаете, греки очень гордо к себе относились. Они говорили, смотрите, архитектура, это мы, смотрите, литература, это мы, смотрите, язык, да, весь римский мир разговаривал по-гречески, вы должны помнить это, да. И это так возбуждало в них такую гордость. Всех других не греков они называли варварами, то есть, ну это... люди темные, ниже на порядок греков, да, вот, римляне очень гордились, что они римляне, вы знаете, римляне тоже очень много дали современному миру, юриспруденция это римская, да, они стратегию войны, то есть до сих пор пользуются тем, что изобрели римляне, да, они дали великих военачальников, они объединили огромную необъятную территорию в одну империю, да, одна денежная единица ходили, дороги были. Сегодня современные дороги, еще римские, вот в Европе пользуются, представляете себе, как делали, да, на века. Вот, они очень гордились, что они римляне, что они вот, у них право такое. Евреи, хотя были подобающим народом, они были смиренными. Помните евреев, да? Они говорят, наш отец Авраам, да мы единственные имеем откровение от Бога. Что эти люди, это просто топливо для ада. Они очень гордились тем, что они евреи. И любой народ, друзья, вы знаете, в наших глазах самый презренный, он скажет, я чукча, я вот оленей пасу, никто не может этого делать так, как это делаем мы, ну и так дальше, да. А вот здесь апостол Павел употребляет слово смиренно-мудрие. Вот это мудрость со смирением, да, вы знаете, мудрость это всегда гордость. Я ж мудрый, поэтому как-то это поднимает. Но вот он говорит о том, что первое из того, что должно быть достойной жизни, это смиренно-мудрие, это не гордость. Это очень важно. Помните, как сказал Христос, да? Научить мне кротость и смирение, я кроток и смирен сердцем, да? То есть Христос показал нам вот черту, подлинную черту смиренно-мудрия, будучи образом Божьим, имея огромную, как бы, славу небес, Он сошел на эту землю. Вы знаете, вот мне всегда еще вот другое очень так трогает, да, Христос мог в любое время воспользоваться благами Отца. То есть ему не трудно было, вот я голодный, раз, там сейчас поем что-нибудь вкусненького, да, дворец, бах, там создать, не абсолютно недолго было. Но он до конца оставался вот в этом смирении. Куда Бог повелел, как сказал ему, так я и буду делать, да. Вот живя в многодетной семье, он работал своими руками, плотничал, да. Живя среди своих учеников, да, они не были сытыми там никогда, я так понимаю, да, потому что идя полями, они там срывали колосья и ели эту пшеницу сырую. Я думаю, сытый человек не будет этого делать, понимаете? То есть, если я наелся, ну, что я там буду жевать? Это люди, которые, ну, достаточно голодные были, правда? И Христа всегда была возможность это изменить. И тем не менее, он в смирении принимал все, как с руки Господней. Вот, вы знаете, хочется сказать о христианстве немного. Христианство, к сожалению, на протяжении веков оно тоже делилось на всякого рода по каким-то принадлежностям. Да? Вы знаете, к 17 веку, когда вновь возродилось рабство, да, мы знаем, что стали осваивать североамериканские колонии, стали завозить рабов. Да? И вот чтобы как-то оправдать, кто это завозил? Да, протестанты, братья и сестры. Это люди, которые исповедовали Христа, это люди, которые строили церкви. Вот. Но надо же оправдать себя. Надо же хочется вкусно поесть за чужой счет. Да? И тогда выдумали, это сыновья Хама, которые под проклятием, мы сыновья Фета. И поэтому мы имеем право вот так относиться. Так, такое, знаете, богословие очень мудрое на тот период времени, да? И многие из проповедников так понимали. Двое из моравских братьев была такая группа религиозная в Германии, в Чехии, прошу прощения, Моравия — это Чехия. Вот, они пришли, они отдались в рабство одному человеку, они проповедовали там и уверовали рабы, представляете себе. Они жили так же, как жили вот эти вот люди. Они работали до изнурения, они получали побои, то есть они прошли этот путь. Поэтому Христос вот так же поступил. То есть он тоже принял образ раба, он стал подобен нам. Хотя имел возможность все это одним движением руки отменить. И вот если мы с вами рассмотрим, да, то смиренномудрие всегда противоречие, или как бы антагонизм — это гордость, правда? И мы всегда должны помнить, я напоминаю просто, да, каждому, что внутри каждого из нас, братья и сестры, живет эта гидра под названием гордость. Вы знаете, она всякие оттенки принимает, вы знаете, самые разные. Джон Буньян когда-то очень успешно проповедовал, он так удачно раскрыл тему Библии, потом вышел, и один из братьев говорит ему: «Джон, ты сегодня очень хорошо проповедовал. Спасибо, сатана мне уже об этом сказал». То есть у нас вот это возгревает чувство, как мы удачно, как мы можем, да? Поэтому эта борьба вот эта постоянно. Ну, знаете, нельзя так сказать. Я думаю, что если это кто-то по-моему скажет: «Господи, спасибо тебе, что ты такой смиренный, смирение всех», ну как-то это уже что-то будет попахивать гордостью, правда? Поэтому сколько мы будем жить на этой земле, нам предстоит работать над собой в том плане, чтобы мы выдавливали себе эту гордость. Вы знаете, проблема вообще конфликта вселенского, проблема вот этой огромной борьбы небесной, она началась именно из-за гордости. Помните, да, с чего все началось? Вот Люцифер захотел трон себе сделать выше Божьего трона. Он так подумал, что ну, недостаточно он занимает положение, которое ему определено. Захотел стать выше. И вот начало конфликта. Адам и Ева, да? А почему мы должны принимать решение так, как Бог сказал? Мы же можем независимо принять что-то, да? То есть на основании гордости, да, знания. Я могу быть умным, я могу быть выше, чем занимает то положение, которое мне определено. Поэтому все проблемы, которые имеют место быть сегодня, да, они во многом зависят от отношения. Да? То есть смиренного человека трудно обидеть. Попробуйте обидеть смиренного. Все обиды в церквах, все недоразумения, все трудности именно по этой причине возникают. Уязвленное самолюбие. Не так посмотрели, не то сказали, не так как-то вышло, как думалось, не так встретили и так дальше. Вот. Второе очень близко по значению такая черта, характер, да, характерная, это кротость, еще одна, рядом с ней идет смиренная мудрость, кротость очень близко. Кротость, знаете, многие понимают, кротость — это вот, ну, вот там забитый человек, он такой забитый, он ничего не может сделать, да, и поэтому, ну, так, ну, а что делать, смиряется. На самом деле, кротость — это такое свойство характера, когда я могу ответить злом на зло, но не делаю этого, прилагаю к этому усилия, друзья мои. Когда я ради кого-то, ради того, чтобы не обидеть, я лучше себе сделаю хуже. Кротость проявлена Христом. Помните, да, братья и сестры, когда Христос уже был прибит ко кресту. Когда ему говорили: спаси себе, да? То есть мог ли Христос спасти себе? Элементарно. Легион ангелов наблюдали за этим делом с обнаженными мечами и могли бы мешаться, если бы только Христос захотел себе спасти. Не потому, что не мог этого сделать, не потому, что его держали там римские гвозди на кресте. Его держала любовь к людям. Он был кроток и доказал эту кротость. Поэтому вот это второе слово — кротость. Вы знаете, в послании Филиппийцам написано: кротость ваша какая должна быть? Да будет известна людям. Ну, то есть, эта кротость не так вот с пипетки капнул, ну, это настолько. А обильная, да? Вы знаете, как брат у нас Ермошкин был, преподобным рассказывал вот это слово обильно. Он говорит, уехали куда-то там в гости и забыли кран закрыть вот, в своем доме. И вода пошла, приезжаем, а там сосед говорит: заходите сюда. И вот там обильно так просочилась эта вода, весь этот ремонт пошел прахом. Он говорит: вот что вы тут наделали нам. Вот он говорит, вот так обильно должно в нас, ну не спрячь никак. Вот она, ткни, она вот это вот исходит. Не так, знаете, что, ну там где-то, если вот вспомнить когда-то, 5 лет назад, я вот так смог сдержаться. Это как бы состояние, к которому мы должны стремиться. Это характерная черта христиан. Еще одно здесь вытекает, да, третий такой Третья характерная черта достойной жизни – это долготерпение. Тоже очень хорошее качество, хорошее свойство. Знаете, Аристотель, мудрец и философ, который жил в Греции, так характеризовал грека вообще. Наибольшая добродетель грека состоит в том, чтобы не сносить ни одного оскорбления и всегда быть готовым ответить ударом на удар. Ну, так он понимал, добродетель. То есть, если мне что-то сказали, ну тут подождите, я обязательно отвечу. Если мы рассмотрим вообще жизнь на земле, да, то во многом проблемы, которые возникают, они возникают, потому что ну, терпеть я не могу. Как я могу выдержать? Да? Помните, вендетты, которые устраивают, или кровные мести, которые здесь на Северном Кавказе проходили, когда уже не помнят первопричины, почему это возникло, да, но тем не менее семейные там кланы вырезают друг друга, мстят и так дальше, и так дальше. Вот долготерпение – это качество, которым в полноте Бог обладает. Я слушал проповедь Коломийца, мне очень понравилась вот такая ремарка. Он говорит, представь себе человека, который держит улей, и вот вокруг него на протяжении всей его работы вот это ведется бесчисленное количество пчел. Да? Вот, и надо работать, как бы, делать свое дело. Какие-то у него есть наметки, какие-то планы, которые он должен выполнить. Да? И он выполняет, несмотря вот на все это. Да? Вот представь себе Бога, который имеет план. Да? И вот люди, 7 миллиардов, вот таких, которые пытаются противиться ему, которые пытаются там как-то противостоять. И он долготерпеливо выполняет свой труд. Все, что написано в Библии, все, что сказано, оно исполнится, невзирая на какие-то противления, там, несогласия там, и прочие вещи, которые человек пытается каким-то образом сделать. Да? Помните долготерпение Божие? Да? То есть люди говорят, да когда это, сколько отцы наши живут, сколько все это так и продолжается. Да? Забывая, что Бог просто долготерпит, Он дает возможность спастись, кого Он предугадал к спасению, и дает возможность людям еще пожить, чтобы, может быть, они что-то осознали и могли оставить, да? И вот эта черта должна быть и у нас. Вообще, у нас терпения даже нету иногда, правда? Уж долготерпение, это, знаете, брат Василий Васильевич Размяков, пастор Ставропольской церкви, когда у вас кончается терпение, нажимайте кнопку долготерпения. Поэтому, братья и сестры, приобретайте эту кнопочку для себя. Это очень важно. Вообще, я хочу сказать, что я тут вас не учу не в том смысле, что я вот тут такой долготерпеливый и кроткий. Я также стремлюсь просто, мне также Слово Божие обличает, я также вижу, сколько я еще несовершенно вот в этих вопросах. Как быстро вот это вспыхивает, знаете, натура наша человеческая, когда что-то говорят не так, как им нравится. Вот хочется привести еще пример долготерпения в жизни такого миссионера Дэвид Ливингстона. Я не знаю, читали вы о нем или нет. Это был английский путешественник и миссионер. Он совершил огромное географическое открытие в 19 веке. Он жил, и он был миссионером, он проповедовал Евангелие неграм. Так вот, был период его жизни, когда он потерялся, и американский журналист Стэнли поехал на его поиски. Вы знаете, в 19 веке отношение к неграм белого человека было совершенно не таким, как, может, мы сегодня привыкли видеть, да? То есть это были люди в представлении европейцев второго сорта. То есть у них была значительная степень развития ниже, они были очень кровожадные и так дальше, и так дальше. И вот когда он приехал, Стэнли нашел его и увидел Ливингстона, и увидел, как Ливингстон обращается со своими служителями, с тем, кто его окружал, с неграми, он относился к ним как равный. Он готов был снова им рассказывать Евангелие, он готов был объяснять им снова и снова то, что они должны изменить и что, к чему они должны прилепиться. Вот. И он, Стэнли пишет, он говорит, ни разу никто не сказал, что я должен принять Христа, и что я должен уверовать, что я должен что-то отложить. Но наблюдая за жизнью этого человека, в конце нашей с ним совместной вот этой работы, Стэнли стал христианином. Он принял Христа, смотря вот на долготерпение этого человека, Ливингстона, вот этот процесс долготерпения, знаете, иногда не хватает. Еще в наше время, в котором мы живем, знаете, все надо делать быстро как-то, да? Вы обратили внимание? Весь мир куда-то спешит, прям несется, вот все. Сейчас быстрее всех кредит получите, быстрее всех суп там заварил кипятком и готов. Что-то вот все на такой, на быстроте. Но Слово Божие говорит, не торопитесь, будьте долготерпеливы. То есть Бог, что Он обещал, исполнит. Знаете, так часто бывает, что мы хотим помочь Богу, в кавычках, да? помните, как помогал Богу Авраам Саре? Ну, 24 года прошло, уже это, да может как-то это, помочь надо Господу Богу. Давай вот и войди вот к Агаре, и нормально будет. На колени родишь мне, воспитаем ребеночка, да? Ну, вот эта помощь до сих пор сегодня аукивается среди израильтян, вот до сегодняшнего дня. Или помощь, помните, Иаков, мама помогла ему, да, сказал, да, пока твой брат пошел на охоту, сейчас мы тебе шкурки оденем и запустим, и ты тут благословение получишь, да? Вот. Если Бог обещал благословить, благословил бы он Иакова? Да нашел бы тысячи способов, друзья мои. Ну, мы так иногда думаем, ну, сколько ждать можно? Давай я тут вот помогу быстренько это сделать, да? Вот. Итог очень печальный. Я не буду перечислять того, что потом пережил Иаков, да? Вы знаете, Слово Божие очень ясно говорит, что посеет человек, то и пожнет, да? Мы помним, что всю жизнь его самого обманывали потом. Всю жизнь он терпел ущерб от того, что он когда-то сделал. И еще одна тоже черта, это снисходительная любовь. Вот знаете, очень часто в христианстве такое нетерпение есть в том смысле, что вот если ты не делаешь так, как мы, если ты не понимаешь так, как мы, то мы тебе там какие-то, знаете, меры воздействия. Вот. Апостол Петр говорит, что любовь покрывает множество грехов. То есть речь не идет о том, что там кто-то делает грех, который стал достоянием гласности, и мы там, да, ничего, лишь бы там дружбу не типать. Речь идет о том, что какие-то недостатки невозможны, как бы невозможно держаться в единстве, если мы не будем снисходить к каким-то слабостям и проявлять милосердие к людям, которые могут не так мыслить. Я сам каюсь тоже с одним братом после окончания Самарского института, хотел вот так подучить немножко проповедовать, вот, и ну что такое тугодум? Вот я же ясно тут, а он вот никак не этот. Пока не понял, почему ты хочешь, чтобы он был такой, как ты? То есть у него, может, другая какая-то сфера, где он больше получает развитие. У тебя такая сфера. Поэтому, вы знаете, не надо негодовать и относиться к людям, потому что они поступают так, как вы, потому что у них, ну, другой путь, другой менталитет, другой характер. Вы знаете, вот когда мы смотрим, например, да, на мир овощей, да? Редиска сколько растет, знаете? Месяц готовая, все, выдергивай и ешь. А дуб, ну, столетие, правда? И то, и другое растение. Поэтому духовный рост в христианстве тоже может быть разный. Помните, как говорит апостол Павел, обращаясь к фессалоникийцам? Он говорит о том, что там есть малодушные, что есть там неустойчивые, есть всякого рода люди, которые немощные вере, правда, к Римлянам мы читаем, да? Что надо делать? Вот повыгонять всех, да, ничего подобного. Ну, относиться снисходительно. Так человек пришел отсюда. Что-то недопонимает. И опять повторяю здесь, братья и сестры, грех должен быть обличаем и наказуем. То есть любовь это не только когда, знаете, вот я тут, ты да я, мы с тобой любим, и ты мне, я тебе. Не в этом смысле. Но есть какие-то недостатки, которые надо покрывать. Потому что, ну, нельзя человека, знаете, вот в это прокрустово ложе ложите, там, если он маленький, то его надо вытянуть, если он длинненький, то его надо подрубить ему ноги или голову еще лучше, да. Вот. Поэтому вот эта снисходительная любовь, она просто необходима. Вот, знаете, почему распадаются браки вообще, да? Вот, потому что человек строит иллюзию, там, девушка или юноша, выходя замуж, девушка думает, это будет принц на белом коне. Уж я-то с ним, конечно, там увижу небо в алмазах, да? А муж думает, или там жених думает, ну это, конечно, тут принцесса. Тут я буду господин, она тут будет только жарить, парить, все готовить, я тут упокою знаю. Но потом, когда соединяется, оказывается, принц далеко не принц, а вот эта вот женщина, она такая довольно эмансипированная, хочет наоборот, чтобы он там что-то еще и начинаются проблемы. И эти проблемы будут до тех пор, пока не научатся снисходить, пока не научатся понимать, пока не встанут в нужную позицию. То же самое и в церкви, друзья мои. Вы знаете, когда мы заходим, да, в церковь, я когда пришел, я сказал, церковь это уже преддверие неба, там только крылья не растут. Все вот, ну, не так же, да. Смотришь, а люди такие замечательные. Знаете, еще проблема вообще в чем? Что, например, в мире люди как? Столкнулся как с кем-то, да, неприятный человек. Да я с ним больше и видеться не буду. Я там, ну, кивну голову и в свою сторону пойду. А в церкви нет. Надо общаться. Надо как-то жить вместе. Надо стремиться. Надо праздники церковные устраивать. Или навещать. И не всегда это приятно. Но это нас формирует. Поэтому вот, имейте эту снисходительную любовь. Знаете, вот надо вот так, да, быть строгим к себе и снисходительным к другим. Некоторые другой принцип говорят. Надо быть к себе родному снисходительным, а к другим не спустить им ничего. Это неправильно. И такой пятый очень важный момент, это единство. Вот здесь очень интересное слово. Стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Вот это единство, оно достигается, друзья мои. Вот это в союзе мира, это вот как пояс, который держит всю одежду, да? То есть Слово Божие неоднократно говорит нам то, чтобы мы стремились к миру, да? Это не просто как бы будьте мирны. Это я прилагаю усилия к тому, чтобы ради единства церкви где-то поступиться, может быть, своими правами, какими-то своими, может быть, в чем-то мне ущемили. Я готов ради немощи других, ради того, чтобы сохранился мир, да, готов этим жертвовать. Помните, как это апостол Павел, да? Я мясо век есть не буду, только чтобы вот этот брат не соблазнялся. То есть он готов отказаться. Ради чего? Ради вот этого брата, да? Это очень важно. То есть, поэтому вот это единство, Бог призывает детей своих единства. Если мы неуживчивы, если в нашем сердце вот этот не вмещается, и тот другой, это в нас проблема. А что я делаю? А как я стремлюсь? А может быть, я сильно высокие стандарты ставлю для кого-то, как бы забывая о том, что сам-то я тоже не соответствую. Проблема, знаете, люди какая? Что они судят других по поступкам, да? А себе как судим мы? По намерению. Я же хотел сходить, я же добрый. Но не сходил, но желание-то было у меня. И поэтому мы готовы себе бонусы дополнительные ставить. А человека мы видим, ну ты смотри какой, да, даже. А ведь обещал, а не сделал. Ну себе мы простим. Поэтому, братья и сестры, вот когда-то Христа распинали, и одежда была цельная, и они не смогли ее разорвать. Бросали жребий, чтобы не порвать ее на куски. Вот так же Бог учредил свою церковь, чтобы ее не раздирали, чтобы она, знаете, не была там, вот такая коринфская там, а я вот к такому клану, а я здесь к этой фракции, а я вот тут, а это, тебе терпеть я не могу, потому что я не из нашего клана, а тебе я не вмещаю, потому что не так вот смотришь, или там у тебя прическа не такая, или вот что-то там не так ты одет, как я думаю, святость. И поэтому старайтесь, то есть старайтесь, а что я могу сделать, чтобы мир был в церкви? А что, может быть, я делаю, что раздражаю другого человека? И такой может быть вариант. Это очень важно. И такой третий аспект – это основание для достойной жизни. Какое же основание? Почему вообще мы должны жить так? Вот мы узнали с вами, что призыв, да, к достойной жизни. Узнали с вами, какие характерные черты достойной жизни. И теперь основание. Какое основание для достойной жизни? Апостол Павел, основанием является сам триединый Бог. Вот здесь очень ясно об этом сказано. Я не знаю… Есть такая, да, секта религиозная, Светлегова. Они вот никак не могут понять, что Бог триедин. Но во всем Писании эта мысль очень ясно прослеживается. И здесь она ясно видна тоже. Давайте мы прочтем. Одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Во-первых, единство в духе. То есть, братья и сестры, люди склонны, да, их христианские церкви сегодня имеют множество всяких деноминаций. Церковь, вот, например, в Америке там, да, славянская церковь, или украинская церковь, или русская церковь, или баптистская церковь, или методистская, или там пятидесятническая, и так дальше. Да, мы с вами понимаем, да, мы живем в этом мире, и это ни для кого не секрет. Но Бог знает только одну церковь, одну. Она разделена на две такие категории. Церковь триумфальная, церковь, которая в небесах уже славит Бога. Это те спасенные, которые уже прошли свой путь и сегодня в славе пребывают. И церковь, которая терпит скорби, церковь гонимая. Это мы с вами сегодня. Только две церкви. Только один, только два вида людей. Искупленные и не спасенные. Нету там других никаких. Не сомневайтесь, даже не сомневайтесь в этом. Как только мы верим, Бог помещает нас в церковь. Это здесь мы входим вот в эту деноминацию, или вот в эту конфессию, или вот это. Это нужно, я думаю, необходимо. Но Бог так не смотрит на людей. Мы должны это понимать для себя. Есть, конечно, такие деноминации, которые очень, очень слабо отражены в Евангелии, которые делают вещи, которые, ну, можно и не делать было вообще там, да. Например, там нормы питания. Вот это вот я ем, вот это не ем. Но они так думают, что Богу служат. Это мало пользы, если вообще есть там польза. Но тем не менее, если он искуплен Христом, если он принял Христа, он находится в теле, то есть он находится в церкви. И Бог на него смотрит именно так. Вот здесь единство в духе. Вот. Много раз я в своей жизни встречал, знаете, когда вот такая, где-то с кем-то общаешься, да, с мирскими людьми, а потом встретишь брата или сестру во Христе, и сразу по ним вот, вот здесь, вот радость такая, я не знаю. Мы приезжаем вот со Светой к теще, к моей, и вот пообщались, вспомнили тех родственников этих, других, третьих. Пойдем куда-нибудь к брату, сестре, не могу я уже вот эти всякие там вещи про коров, про прибытки, про все остальное. И пойдешь вот там, там одно. Я много раз в своей жизни встречал, что и с 50-ми разговаривал, было очень близко и тепло, да. Поэтому, друзья мои, не то характеризует, где вы именно какое, а то характеризует, являетесь вы спасенным, то есть есть ли Христос в вашей жизни. Потому что можно быть членом церкви, можно принять крещение, совершить ряд других обрядов и быть не спасенным при этом, независимо в какую-то там самую раздуховную ходишь в церковь. История нам говорит об этом, да? Помните жизнь Иуды Искариота, да? Он был призван, он обладал дарами. Я не думаю, что Христос сказал, вам вот даю дары, а Иуде нет, потому что мне предан. Он дал ему все полномочия апостольские, да? Он слышал благословенного Господа, учился у ног его, тем не менее он предал. Такое общество самое близкое среди 12, и то один человек оказался неспасенным. Поэтому вопрос, Бог смотрит совсем по-другому. Понимаете, да? Я хочу такую историю рассказать, как там двое из баптистской церкви попали к вратам рая после смерти. Приходят и говорят ангелу, баптисты здесь есть? Нету. Угу. А пятидесятники нету, а харизматы нету, а адвентисты нету. Они в огорчении спустились к аду. Там у беса спрашивают, а баптисты тут есть? Говорят, есть. А пятидесятники есть? Есть. А харизматы есть? Есть. Они опять в недоумении. Крови поднялись и говорят, а кто же у вас тут есть? У нас, говорят, тут есть искупленные кровью Христа, братья и сестры. Поэтому как бы в аду будут и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты, и все другие деноминации. А в Царстве Божьем будут только те, кто искуплены кровью Христа. Те, кто принял верой жертву Иисуса. Поэтому вот мы не должны это путать никогда. У нас, к сожалению, знаете, такое есть деноминационное превосходство. Ну, мы-то уж, конечно, мы-то тут поумнее всех. Абсолютно не надо этого делать. Я еще раз хочу сказать, слава Богу, деноминации даны нам, чтобы мы в свободе совести могли исповедовать Христа. Чтобы ничего нашу совесть не нарушало. Но Бог вот, вот так смотрит, немножко по-другому, чем мы. Итак, единство в Духе, да? Единство в Сыне вот здесь написано. Да, единство в Духе еще подразумевает свободу, подразумевает надежду. Вот. Знаете, как написано, да? Одно тело, один Дух, как вы признаны, в одной надежде вашего звания. Поговорите вот с людьми из другой деноминации, да? О чем они надеются? На приход Христа, на то, что Он царство восстановит, на то, что мы будем званы на брачную вечерянку, абсолютно одинаковая надежда. Нету надежды, ну нет, там обитель-то будет другая, тут баптистская специально, с табличкой, там-то тоже не попадешь. Абсолютно не так, братья и сестры, да? Поэтому одна у нас у всех надежда у христиан, надежда на возвращение Сына Божьего, надежда на восстановление Божьего Царства, надежда на то, что мы будем званы на вечерю Агнца. Она одна, она греет нам сердце. И эту надежду Дух Святой дает. Люди, которые не спасены, они знаете, на что надеются? На хорошую пенсию получу, сын придет, поможет там, или дочь. Вот там как-то удачно дом дострою, машину куплю крутую. И надежды все вот дальше, дальше земного не идут просто, понимаете? Надежда христиана, она простирается. Все это ничего не значит, если нету вечной надежды, надежды наследия Божьего. Второй аспект единства – это единство в Сыне. Вот здесь так написано, да? Давайте прочтем. Один Господь, одна вера, одно крещение. То же самое, да? Один Господь. У христиан один Господь – это Иисус Христос. Другого никто не исповедует, правда? Один Господь. Помните наше исповедание, когда мы исповедовали крещение, да? Верю, что Иисус Христос есть Господь, твой личный Спаситель. Верую. Я в это верую, что это один Господь. Нету тут там Будда, там это. Мы в одного Господа верим. Одна вера, опять я повторяю, да, есть только две разновидности веры. Вера спасающая и вера бесовская, погибающая, которая смысла не имеет. Только одна вера, поэтому деноминация тут ни при чем. Одно крещение, то есть крещение вообще, это видимая часть, которой придавали значение, как бы в древние времена, да, свидетельство о том, что мы уверовали, вообще она сейчас свидетельствует. Но крещение это помещение нас в тело Христа, это факт, который не виден для посторонних людей. А вид водное крещение – это то, что подтверждает, что мы уже вступили здесь в теле, что мы уже часть Церкви Христовой. Поэтому одна вера, одно крещение, один Господь. И другого у нас нету. И, конечно, единство в Отце, так написано здесь. Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через тех, и во всех нас. То есть, друзья, у нас только один Бог. Это Бог Библии, на которого мы уповаем, на которого мы полагаемся. Это не у каждого свой Бог. У православных вот он свой, а у этих вот он свой. А у других там какой-то еще там раскраски деноминации он свой. Нет, это один Бог. И он же Отец, да, мы так верим. Христос открыл нам Бога не просто как судью, не просто как Творца. Он открыл нам Бога как Отца. Поэтому дети Божии, все дети Божии, да, обращаются как к Богу. Отче Небесный, Отец, во имя Сына, прошу тебя. Да? И нет абсолютно различий здесь никаких. Если я принял Иисуса Христа как своего Спасителя, то Бог будет для меня Отцом, а никем другим. Это только так. Да? Именно эту мысль приводит здесь Павел. Поэтому давайте мы так кратко просто еще раз объединим. Да? Во-первых, призыв апостола Павла, чтобы мы жили достойно. Какие же характерные черты достойной жизни? Это смиренно-мудрое, кротость, долготерпение, снисходительная любовь и единство, когда мы стремимся к миру. И основанием для достойной жизни является триединый Бог. То есть он является основанием, ничто другое. Не то, что мы тут решили или закончили техникум какой-то, поэтому решили так, на основании диплома. Нет, на основании того, что так хочет триединый Бог, что так он ведет нас. И на этом основании мы должны жить достойной жизнью. Пусть Господь нас благословит. Помолимся, братья и сестры. Аминь.